Шаги по коридору уже стихли, и входная дверь уже хлопнула. А Евлалия Григорьевна все еще стояла, не решаясь сойти с места, и никак не могла сообразить, что же все-таки произошло. Со спутанным и тяжелым чувством она отошла от двери и села за машинку печатать. Чем дальше шло время, тем все больше и больше охватывало Евлалию Григорьевну беспокойство. Когда стемнело, она стала метаться по комнате, несколько раз начинала одеваться, потом бросала. Всю ночь Евлалия Григорьевна не спала, а рано утром еще затемно вскочила, быстро и беспорядочно оделась и побежала к Софье Дмитриевне.
Софья Дмитриевна, папы все еще нет.
Вы, сколько сейчас времени?
6 часов уже. Я пойду узнаю.
О, Господи, да разве же можно в такую рань-то? Да там же и нет никого еще, все спят. Ой, и кто вам сейчас что-нибудь скажет? Подождите хоть до 9 часов-то. Да, может быть, еще и ничего не случилось, а так только... Ну, не маленький же он.
Нет-нет, они его опять арестовали. Он пошел к ним, а они его...
Арестовали? Кто ж их знает? Ну, даже если оно и так, то сейчас-то зачем вам бежать?
А если...
Что за если такое? Никакого если, может быть, еще и нет совсем.
Все, не могу я больше ждать.
Ну, идите уже, коли так. И не сходите с ума там, ради бога. Дайте я вот вас благоставлю, голубенькая вы моя.
И Шурик. Посмотрите за Шуриком.
В НКВД ее долго не пускали, спрашивали, кого ей надо и зачем. А она помнила только, что в повестке была 27-я комната.
Кто? Володеев? Я вызывал. Вчера? Никого я не вызывал. Путаете вы, гражданка.
Ну как же. Вчера, в 27-ю.
Да, действительно, гражданин Володеев.
Так что же?
По одному пустячному делу, но он ушел приблизительно в начале второго.
Так где же он?
Возможно, что по дороге домой с ним произошел какой-то несчастный случай. Обратитесь в милицию.
В милиции Евлалия Григорьевна тоже не могла сразу попасть туда, куда нужно, и ее все отсылали из комнаты в комнату. В конце концов, какой-то дежурный сжалился над нею, стал телефонировать то туда, то сюда, и, наконец, что-то узнал. Евлалия Григорьевна не слышала того, что ему сказали в трубку, но потому, как он нахмурился и замигал глазами, поняла, что случилось что-то страшное. В анатомическом театре ее встретили внимательно и участливо. Высокий белобрысый медбрат так осторожно, так бережно и мягко сказал ей все, что она хотя обомлела и затрепетала, но овладела собою. Он ни за что не пустил ее в мертвецкую посмотреть на папу. Он знал, что только постороннему и к тому же привычному человеку с крепкими нервами можно было смотреть на ту бесформенную и безобразную груду раздавленного и разорванного мяса, которая была свалена на оцинкованном столе. В квартире, конечно, сразу же все и обо всем узнали. Сталкивались в комнате Евлалии Григорьевны, сокрушенно качали головой, некоторые даже утирали слезы и все пробовали утешать Евлалию Григорьевну, а между собой судачили шепотком и высказывали ненужные соображения. На другой день приходили из милиции, о чем-то спрашивали, что-то записывали. Часов в 5 приехал Семенов. Евлалия Григорьевна почти забыла в последнее время о нем. Он, как всегда, властно, твердо и грузно прошел по коридору в ее комнату, сам отодвинул стул от стола и сел, не дожидаясь приглашения.
«Знаю, мне сегодня передали. Тяжело вам? Понимаю. В милиции еще не все знают. Факт известен, а причины обстоятельства не выяснены. У вас из милиции-то были?»
«Да. Днем. Я все боюсь, Павел Петрович...
«Чего?»
«Что это с ним в НКВД? Ведь его перед этим в НКВД вызывали, и, может быть...»
«Кто вызывал? Зачем?»
Я не знаю. Повестку прислали, чтобы он пришел.
Какую повестку? Когда прислали?
Вчера. Позавчера. Ему прислали повестку, ну, он и пошел. Я жду его, его все нет, и уже утром...
Погодите.
Вчера.
Погодите, это надо в точности разобрать. Кто прислал повестку?
Не знаю, ну, вызывали в 27-ю комнату.
27-ю? И он ходил туда?
Да, ходил.
Кто вам сказал? Вы сами наводили справки? Сами там были?
Да, сама. Молодой человек, и он еще вежливый такой.
Вежливый? Все они там вежливые. Ладно, выясню. А если не выясню, то тоже ничего страшного нет. Самоубийство или несчастный случай. Не все ли равно?
Как? Все равно. Ведь если это самоубийство, так ведь это же я. Я!
Что вы?
Я. Он. Вы тогда все про него рассказали мне, и все это, конечно, правда, но он, когда оттуда вернулся, он был такой несчастный, что мне надо было пожалеть его, уберечь. А я...
Пожалеть, уберечь? А вас-то берегут? Жалеют?
Меня вы жалеете.
Я? Я не жалею, я другое. Я вам вот что скажу, голубенькая вы эдакая. Если вы даже и виновны перед ним в чем-нибудь, тогда же и тогда вы ни в чем не виновны. Вот оно как.
Я не понимаю. Не понимаю. Не виновна, даже если и виновна, разве... Ну, разве такое может быть?
И да чего же мне странно смотреть на вас, если бы вы знали. И как это вы в наше время образоваться такой могли, чудно? Сил у вас нет, воли нет, зубов и клыков нет. Понимания жизни нет, и... Но только... Еще два слова. Никому не скажу, их, а вам скажу. Правду-то надо уметь видеть. Мы ведь как? Найдем свиной хвостик и сразу балдеем от радости. Я правду нашел, я правду нашел. Может быть, вся правда наша совсем не правда, а свиной хвостик. А у вас... Ведь вот находит на меня иногда чепуха всякая. Вы уж не слушайте, не обращайте внимания. Тут, конечно, по всему дому буза теперь пойдет, потому что комната, можно сказать, освободилась, а желающих вагон. Так вы об этом не беспокойтесь, даже внимания не обращайте. Я поговорю там, и вашему управдому там два слова скажут. Шелковый будет, не беспокойтесь. А мне уж пора, поеду. До свидания.
Как вы обо всем подумали?
О чем же это?
А вот даже о комнате. Чтобы комнату у меня не отобрали.
А, об этом? Об этом я подумал, да. А почему? А потому что это вздор, свиной хвостик. А если что, не вздор, так вот о том-то мы и думать не хотим, потому что не умеем мы о невздоре думать. Нечем нам о нем думать.
Какой невздор?
Нечем.
Невздор.
А этого я не знаю, я... Пойду. А отца-то, говорите, в 27-ю вызывали? Ладно, разузнаю, выясню.
Он повернулся и пошел. И странным образом его голова втиснулась в плечи, а шаги были не властные, а глухие и тяжелые. В начале декабря Любкина вызвали в Москву. Он пробыл там неожиданно долго, 2 недели, и вернулся 19 числа. Все предполагали, что он с собой что-то привез, и немного насторожились, ожидая новостей, в которых, конечно, ничего приятного быть не могло. Но Любкин по приезде не только не собрал совещание начальников отделов, но даже не приказал им явиться с докладом. Повидался с ними только по-обычному и делами поинтересовался поверхностно, вскользь. По управлению тотчас же пополз слух, что дело неладно. Никто ничего не знал, но что-то как бы чувствовалось, а поэтому все насторожились. Новость, которую Любкин привез с собой из Москвы, была действительно очень важная для него. Он получал тайное и чрезвычайно ответственное и опасное назначение в Афганистан. Он, правда, ждал другого, он думал, что ему поручат некоторую задачу в Румынии, о чем с ним говорили с полгода назад. В этом деле был завязан узел сложной восточной политики. проникновение в Индию и создание угрозы для Англии. Надо было установить связь с индийскими коммунистами, перебрасывать им литературу, оружие, деньги и инструкторов и организовывать повстанческие отряды. Главное же, надо было вести двойную игру с индийскими националистами, одной рукой поддерживая национальное движение, а другой направляя его в сторону интересов коммунистической революции. Скрутить-то их потом никакого труда не составит, а пока что пускай с нами в одном дышле идут. Трудность и опасность была в том, что правительство Афганистана не доверяло ни одному советскому гражданину и тщательно следило за каждым. А кроме того, надо было все время считаться с настороженной и умной бдительностью англичан. Маска представителей внешторга, под именем которого должен был ехать Любкин, никого, конечно, обмануть не могла. И он понимал, как ему будет трудно выполнить задачу. Супрунов, окончив официальную часть своего доклада, показал глазами на дальний угол кабинета.
«Есть что-нибудь?»
«Очень даже есть».
«Чрезвычайное?»
«Вполне чрезвычайное. И вообще, конечно, для меня чрезвычайное. Личное».
«Мне сказать можешь?»
«Тебе-то. А как же иначе? Я только того и жду, чтобы тебе сказать и с тобой потолковать. Но только здесь, на перепутье, об этом говорить нельзя. Надо говорить толком и подводку об этом говорить хорошо. Ты на сегодняшний вечер можешь освободиться?»
«Часов с 10».
«Можно и с 10. И мы с тобой так сделаем. Поедем в театральный, и там в отдельной комнатке посидим. И будет у нас с тобой вполне веселый разговор. Идет?»
«Чего же?